Так эта лекция читалась мной для членов трансгуманистического движения по конференции. Полный объем ее около 2 часов. Но я попробую в более кратком варианте прочитать ее применительно именно к учению лай-йоги. Поскольку тема одинаковая, только терминология немного меняется. Так. Каков смысл нашей духовной практики? Обретение брахмаджняны. Ну а что такое брахмаджняна? Брахмаджняна — это не есть абстрактная категория. Это знание своего состояния, знание мира, своего положения в мире. Знание сущности бытия, которое помогает буквально разрешить собственные проблемы. То есть брахмаджняна — это знание, обладающее силой. Если знание не помогает нам разрешать наши собственные проблемы и не трансформирует их, это нельзя назвать, конечно, брахмаджняной. Это может быть в лучшем случае умозрительная философская категория. Так обрести брахмаджняну означает получить знание, которым можно было бы пользоваться в своей жизни, реально в своей жизни пользоваться. И обретение такой брахмаджняны — это первый смысл нашей духовной практики. С помощью брахмаджняны мы можем оценить и осмыслить реальность, себя в ней и выработать определенный вектор смысла жизни. Поскольку пока брахмаджняны нет, то и вектора смысла жизни тоже как такового нет. И в первую очередь тогда мы просто стремимся обрести брахмаджняну и пытаемся сделать это своим вектором смысла жизни. Но когда происходит обретение брахмаджняны, то вырабатывается новый вектор смысла. Этот вектор не линейный такой, как человеческий. Его даже можно не называть вектором. И в нем нет человеческих смыслов, ориентированных на субъект-объектные отношения и привычные оценки в духе двойственности. Тем не менее, такой вектор смысла тоже существует. И вот это первая цель практики. Какая же вторая цель нашей практики? Поменять самих себя и реальность в более высокое состояние. То есть трансформация. То есть цель практики заключается в том, чтобы обрести определенную трансформацию и продолжать эту трансформацию дальше. То есть если кто-то не готов к трансформации, значит у него еще эта цель не выработана. И вовлекаясь в духовный процесс, мы все время движемся в таком потоке трансформации. Обретение брахмаджняны предполагает то, что постепенно мы обретаем полностью новое состояние разума, праны, вектор смысла, ценностей, отношение к окружающему миру и так далее. И такая трансформация внутри, она также меняет реальность вовне. То есть наша цель — это поменять реальность. Не оставаться здесь, постоянно вот как-то в застывшем состоянии сознания, ума и прочее. А все время ее повышать, улучшать. То есть расти самому в сторону божественности и менять эту реальность в сторону божественности. Это называется углубление чистого видения, создание мандалы и так далее. И, наконец, третья цель духовной практики – создать новую реальность. Создать новую реальность, которая описана как мандала. Мандала из недвойственного осознавания. То есть мы здесь для чего-то находимся, у нас есть проблематика. Для чего мы обучаемся, вырабатываем в себе качества? Для того, чтобы реализовать эти цели, то есть осмыслить реальность и понять свое место в ней, так же, как и мир. Затем начать трансформацию, поменять самого себя и окружающую реальность. Освободиться от старых карм и от всего того, что нас ограничивает. И, наконец, третье – это создать нечто новое, совершенно новое, не имеющее отношения к тому бытию, в котором мы сейчас находимся. Создать новую реальность, полностью божественную. И новое иллюзорное тело в этой реальности и полностью обосноваться в этой реальности, подобно ситхам древности. То есть создать мандалу, стать мандалишваром, достичь божественного тела света, достичь многомерного сознания, эманирующие бесчисленные тела. Это, так сказать, задача, программа максимум, отдаленный период, последние стадии учений о 16 кала. И вначале мы развиваем осознавание с тем, чтобы правильно осмыслить реальность. Говорят, это обретение воззрения. Оцениваем реальность и себя в ней. От такой оценки зависит, сумеем мы правильно сделать трансформацию и создать новую реальность в будущем. Часто мы можем неправильно себя оценивать, поскольку живым душам свойственно неведение, пребывание в обусловленности. Ну, допустим, мы можем неверно оценивать мир, считать, что мир является тем, что мы о нем думаем, а потом раз, вдруг, мир не хочет быть тем, что мы о нем думаем, и другим предстает. И мы входим в замешательство от того, что мир не хочет жить по нашим планам и установкам, а живет по своим планам. Когда мы видим, что наши оценки и планы были поверхностны, и мир представляет нечто гораздо более глубокое. Или мы можем оценивать как-то свой духовный уровень, ну, воображать себя кем-нибудь. И считать, раз я на пути Анутара-тантры, то освобождение прямо передо мной. Ничего здесь как бы напрягаться. А потом внезапно щелк, и мы видим, что мы совсем не на том месте, что мы думали. И что тот монах или послушник, о котором мы думали высокомерно, он может быть на 5 пунктов выше нас находится по рейтингу небесной канцелярии. И у нас прямо открытие происходит. Мы видим свои какие-то недоработки. Это различные виды оценки и осмысления реальности и своего места в ней. И когда мы оцениваем и осмысливаем себя реальность и вырабатываем четкую цель поменять себя и осуществить трансформацию, поменять реальность, то мы вырабатываем стратегию, тактику и конечную цель практики. И такая стратегия, тактика и конечная цель именуется основа, путь и плод учения. И их нужно знать не для того, чтобы сдать экзамен старшему монаху, а для того, чтобы применить его именно в своей жизни. То есть этим жить нужно. Это же твой выбор. Значит, ты должен четко знать эти вещи и прожить их, переосмыслить для самого себя. Итак, если мы рассмотрим, то вся сансара есть процесс, связанный со временем. Сансара – это навязанная нам реальность, майя, иллюзия, в которой мы все коллективно находимся. И процесс обретения абсолютной свободы заключается в том, что мы прежде всего распознаем сансару. И составной частью сансары является время. Время можно рассматривать как исторический процесс, как особый процесс движения материи через причинно-следственные связи и завязывание новых причинно-следственных связей. Существует история, История тесно связана с течением времени. Это самскары, которые разворачиваются из прошлого в будущее. Вектор времени имеет такую направленность из прошлого в будущее. Исторический процесс – это, собственно, особая форма движения времени, в которой мы также вовлечены, как его объекты. Существует четыре закономерные стадии, описанные в ведической философии, у каждого живого существа. Рождение, рост, поддержание жизненных функций, старение и разрушение их. То есть четыре закономерные стадии – это как завязка, кульминация, финал. Таким же образом, исторический процесс развертывается через эти логические стадии. И он проживается нами как объектами исторического процесса. Но задачей освобождения является из объекта исторического процесса стать субъектом психоистории. И это принципиально разные вещи. Когда мы подвержены закону кармы, то мы являемся объектом, то есть тем, через кого проживается процесс времени. И время предстает здесь неумолимым черным кала, то есть разрушающим фактором или могущественным черным духом, черным пурушей, аспектом гневного божества. Напротив, когда мы становимся субъектами психоистории, время предстает в виде благоприятной трансформации в сторону божественного, в виде цветения и чистого видения. И задачей практики является перестать быть объектом исторического процесса, то есть объектом сансары, через который действуют различные стихии воли божеств, управляющих этими стихиями собственные самскары, и стать субъектом психоистории. Субъект психоистории отличается от объекта исторического процесса тем, что он непосредственно вовлечен в исторический процесс. Он его формирует, им управляет, и он сам является его осознанной, сознательной частью. Когда мы находимся в состоянии обусловленности сансарой, мы как бы не столько живем, а через нас проживается карма. То есть мы ничего не играем, ничего не решаем. Поэтому говорить о том, что многие живые существа живут, это комплимент. Можно сказать, через них проживается нечто. И это нечто можно назвать кармой, причинно-следственными событиями, событийными рядами. Они являются пассивными участниками вот этого большого глобального процесса проживания. Собственно, истинная жизнь начинается тогда, когда мы перестаем быть объектами исторического процесса, хода времени, и становимся субъектами психоисторического процесса. Психоисторический процесс можно перевести на санскрит как лила, игра божества. То есть лила начинается на той стадии, когда исчезает история, и начинается персональная история. И персональная история – это и есть психоистория, то есть история, в которую вы вовлечены как волевой сознательный субъект, властно-волевой оператор. И субъект психоистории можно перевести на санскрит как Мандалишвар, Дивья, Ситха, Арья, то есть благородный, обладающий возвышенными качествами. И как из объекта исторического процесса превратиться в субъекта психоистории. То есть как из вот этого расходного материала времени и сансары превратиться в истинно божественное существо, которое само управляет временем, не подвластно его течению. Ответ таков. Стать Богом-творцом, божеством, дивья. Обрести пробужденное возвышенное качество, арья-ситха. Говоря философским языком, нужно стать богочеловеком, харизматичным пассионарием. Выработать в себе такие качества харизматичной пассионарности. Открыть свой потенциал с тем, чтобы причинно-следственные ряды исторического процесса больше не влияли на нас, как на объекта, пассивного безвольного статиста, так, чтобы мы могли стать его субъектом. Это и есть состояние божества Мандалишвара, владыки реальности. Сейчас, если рассматривать состояние внешнего мира, то меняется расстановка сил на эволюционной арене. Если рассматривать с точки зрения информационных таких субъектов исторического процесса. То есть, если мы рассмотрим такую цепочку субъектов исторического процесса с самого низа до самого верха, то ее можно представить как человек, затем семья как социальная единица, затем род как то, что является объединяющей силой, цементирующей множество семей, принадлежность как по родовому признаку. Затем этнос, народ, то, что формирует определенную устойчивую этническую общность, группа людей. Ну, затем страна, государство, сообщество народов, объединенных языковыми, культурными и другими характеристиками общими. И, наконец, раса. К примеру, желтая, негроидная или раса, как все человечество. Все это различные уровни субъектов исторического и психоисторического процесса, которые действовали в течение нескольких тысяч лет на нашей Земле. Сейчас изменения происходят таковы, что все эти системные единицы начинают распадаться или неузнаваемо трансформироваться. Перестают играть ту роль, какую они играли раньше. Семья, народ, страна, государство, все это начинает уступать место чему-то иному и перестает играть роль, поскольку связи между людьми, уровень коммуникации таков, что неважно, на какой территории ты живешь, неважно, каких обычаев ты придерживаешься, в силу того, что информационный обмен очень сильный. Благодаря этому появляются новые субъекты психоисторического и исторического процесса, в частности, человек как личность и сетевое сообщество, как интегральный разум таких людей, объединенных общей целью. Это можно назвать чакра, кула, санга, то есть группа людей, объединенных общими целями в духовном смысле. В мирском смысле это различные сообщества, которые группируются именно по интересам, по внутренним связям. И вместо вот этих предыдущих системных единиц появляются такие сообщества и единицы людей. То есть человек или бога-человек как творческая личность, пассионарий, харизматик. И в конце этих двух, третий – это собственный интегральный разум, абсолют, всевышняя сущность. Итак, меняются игроки на эволюционной арене исторического процесса, меняются субъекты психоистории и объекты психоистории также меняются. Это означает, что в будущем мир также будет изменяться, и в нем будут царить теперь другие отношения, как горизонтальные, так и вертикальные. Психологические, родственные, политические и другие. Но цель нашей лекции не в этом, в общем. Мы пытаемся применительно рассмотреть к духовной практике. Итак, что говорит Веданта и Риши Васиштха? Каковы их взгляды вообще на процесс законной кармы и развертывания истории? Веданта однозначно утверждает, что все является следствием сознания. И где бы и что бы, когда бы и как бы сознание чего не задумало, то и проявляется. В соответствии с этим у каждого раскрывается возможность стать субъектом психоисторического процесса, то есть стать мандалишваром, находящимся в состоянии лилы. Васиштха однозначно говорит, что все разворачивающиеся события во времени, такие как рождение, рост, поддержание, увядание и разрушение, является движением майи, но сама майя полностью иллюзорна, и она реальна лишь как пространство чистого осознавания. И когда мы раскрываем это пространство чистого осознавания, то именно тогда мы обретаем управляющий статус, который позволяет контролировать эту майю, эти движения, и быть независимым от времени или разворачивающихся причинно-следственных рядов, связей, событий и цепочек. Риши Васиштха многократно говорит, что когда йогин достигает освобождения, обретает джняну, то он силой сознания создает свой собственный мир. И этот мир может быть даже размером со Вселенную. И если он уделяет этому миру достаточную концентрацию, этот мир становится сильным и поддерживающимся. А если он не концентрируется на этом мире, то этот мир, соответственно, может распадаться. Таким же образом, все миры, в которых разворачивается время и исторические процессы, являются такими мирами, которые создаются различными божествами, силой их тапоса, силой их сознания. И они поддерживаются благодаря тому, что поддерживается их очень глубокое состояние ясности. К примеру, наша Вселенная является мир, сгенерированный ясностью Брахмы. И она кажется такой гармонично спланированной, устойчивой и поддерживающейся, и неизменной в силу того, что его самадхи на этой Вселенной очень глубоко. Для нас этот мир существует как бы реально с его физическими законами, но для Брахмы это сгенерированный им же собственный смысл, нечто наподобие воображения или воображению в сновидении. И он поддерживается только намерением силой сознания Брахмы. Каков эзотерический механизм управления психоисторией? Как мы можем изменить реальность? Все начинается с обретения джняны, божественного знания о недвойственности. Когда джняна переживается как реальный опыт недвойственности, мы получаем право обрести управляющий статус над майей, над временем. Управляющий статус, который позволяет действовать, уже не обуславливаясь историческими процессами, движения самскар, временем и прочим. Такая джняна дает переживание сватантрии, свободы. То есть, когда вы реализовали недвойственность, вы свободны от двойственных представлений и установок. От суждений, к примеру, «я есть это тело», или «это тот-то», «тот-то такой-то». Вы видите мир совершенно иначе. Вот часто иногда я встречаюсь с практикующими, и они задают вопрос, или говорят, ну, тот-то и тот-то. Я им что-то отвечаю на относительном уровне. Но разговор на относительном уровне совершенно недостаточен. Затем я пытаюсь им говорить, ну, а давайте теперь перейдем поглубже на вопросы, которые действительно нужно разрешить. Поговорим о воззрении, ибо об абсолютном уровне. И когда мы начинаем говорить об абсолютном уровне, выясняется, что все предыдущие вопросы, они были прелюдией всего лишь, они не имели совершенно никакого значения. Таким же образом, обретение джняны и обретение этой свободы, оно полностью отменяет наше отождествление со всеми поверхностными вопросами. И когда такая свобода обретена, наступает следующий процесс, реализовывается божественная воля, то есть ичха-шакти. Мы не только обрели знание, как управляющий статус, и это знание не только нас психологически освободило от зависимости и раскрепостило наш ум. Мы теперь можем проявлять определенные намерения, и этим намерением изменять мир или себя, или изменять свою собственную судьбу. То есть в учении придается значение шакти, манифестации энергии, то есть это не некое пассивное такое пребывание, ну, в состоянии замерзшей или зависшей недвойственности, в состоянии расплывшегося воззрения. Это всегда работа с определенной шакти и всегда понимание этой шакти, осмысливание его через свое сознание. И вот сначала мы обретаем знание, джняну, затем свободу, сватантрию. Затем из состояния свободы мы можем генерировать санкальпу или волю, ичху, в определенном направлении, к примеру, в сторону освобождения, в сторону полной реализации, создания мандалы и так далее. И постоянная такая генерация ичхи дает айшварья, силу могущества, шакти или ситхи. власть над определенными элементами, своими пранами, реальностью и прочим. И это следующая стадия, когда воля перерастает в божественную власть над кармой и над реальностью. Без такой власти над собственными кармами и реальностью мы не можем сказать, что мы идем по пути освобождения, поскольку наше знание должно перерастать во что-то большее, и наша внутренняя свобода должна давать нам определенный вектор волевого намерения. Этот волевой вектор мы должны правильно прилагать и освобождаться от сансары, получая власть над собственными пранами, своим умом, старыми самскарами. Если у нас такой власти нет, значит, нужно размышлять, как такую волю правильно применить. Здесь не идет речь об обретении власти над какими-то другими существами. Мы имеем в виду обретение власти над своими собственными энергиями. И, наконец, когда Айшвария, такая сила власти управлять различными тонкими энергиями или тонкими состояниями своего ума, набирает силу, она становится шакти, энергией, то есть тем, что дарует ситхи, определенное совершенство. И следующая стадия есть сила. И, наконец, когда набирается определенный уровень шакти и обретается ситхи, йогин может проявлять просветленную активность, то есть силу действия. Его действие становится игрой, лилой на благо других живых существ. И на самом деле он, пребывая в недвойственности, не действует. Тем не менее, его тонкое осознавание вовсю играет, принося пользу живым существам, и это называется действием. Итак, эзотерический механизм изменения реальности и выхода из исторического процесса, он таков. Знание, свобода, воля, власть, сила и действие. Джняна, Сватантрия, Ичха, Айшварья, Шакти и Крия. И благодаря вот пониманию этого эзотерического механизма мы можем поменять самих себя и реальность, и создать новую реальность. Парасатарка-логика – один из способов того, как мы можем, понимая этот принцип, реализовывать новую реальность. Если мы имеем определенное знание, как управляющий статус, с которого можно воздействовать на исторические процессы, это дает нам свободу видения, воззрения. Тогда мы можем правильно направлять волю в нужное русло. Направляя волю в нужное русло, мы можем обретать власть над некоторыми вещами, убирать те вещи, которые нам не нужны, и проявлять те, которые благоприятны. И когда сила нашей осознанности становится глубокой, это перерастает в определенные совершенства, ситхи. То есть, когда до некоторой степени мы можем, используя знания, проявлять такие совершенства и добиваться того, чего мы хотим. Это и становится просветленным действием, игрой на благо других живых существ. И когда вот эта цепочка полностью проявляется, то и говорят, что мы выходим из состояния исторического процесса и становимся субъектами психоистории. Тогда мы можем создать мандалу, субъективный тоннель реальности, стать тем, кого называют ситха, дивья или мандалишвара, то есть субъектом психоисторического процесса. Ну, можно еще назвать такого человека харизматическим пассионарием, бога-человеком, если под харизмой иметь в виду бхаву, основанную на внутреннем «я». Итак, что же необходимо для того, чтобы применить эти знания? Если мы знаем, что управляющий статус над историческими процессами, событийными рядами, причинно-следственными цепочками – это точка недвойственной осознанности, джняна, точка знания, то что нужно и как нужно изменить себя, чтобы стать таким субъектом психоистории, харизматичным пассионарием или бога-человеком? Нужно развивать три фундаментальных столпа, на котором зиждется созерцательная практика, а именно чистое видение, божественная гордость и единый вкус. И когда эти три столпа начинают развиваться, Когда мы непрерывно вслушиваемся во время осознавания. И когда такое вслушивание не прекращается днем и ночью. Вот есть такой термин «авадхана», означающий очень острое, очень бдительное осознавание. Или есть такой другой метафора «созерцание в стиле железная цепь». То есть, как бешеного буйвола или пса можно усмирить, посадив на железную цепь, приковав к столбу, и он никуда уже не убежит. Таким образом, в процессе созерцания мы сажаем на такую железную цепь свой собственный ум. И вот авадхана или созерцание в стиле железная цепь – это такое непрерывное вслушивание во время созерцательной практики, в глубоком состоянии смирения. Смирение относительного ума перед Высшим Я, доверие и преданности, и самоотдачи, поскольку ум перед Высшим Я может только обретать преданность и самоотдачу. Ум ничего не может Высшему Я как-то советовать, давать или быть с ним на равных. Это подобно тому, как какой-нибудь низкородный крестьянин попытался быть бы на равных с царем, ну в относительном, конечно, мирском измерении. Поскольку ум сам по себе полностью зависит от Высшего Я, и ни о каком равном диалоге идти речи даже быть не может. Ум полностью подчинен Высшему Я, и все, что он может, только преданно внимать Высшему Я, быть ему послушным, смиренным перед ним. И тогда, как только ум обретет такую преданность, распахнутость и доверие, Высшее Я всегда будет посылать ему потоки ануграхи, нисходящей шакти. И ум, получая такие потоки, и сам будет расцветать. И тогда он полностью сольется с Высшим Я. И такое цветение будет выражать то, что Высшее Я начало полностью одухотворять ум, и между ними больше нет разницы. Ну, как бы, отец и сын становятся уже одним. Вслушивание означает, что мы очень бдительно вслушиваемся в самый тонкий слой нашего сознания. И вот как только мы перестаем вслушиваться, мы начинаем подвергаться историческому процессу, собственным кармам, субъект-объектным отношениями, все теряется. Тонкость, пхава, вдохновение, харизма, все теряется. Управляющий статус над временем, все теряется. Стоит только восстановить вслушивание, мы все начинаем заново приобретать. И что же такое это вслушивание? Это мы, значит, обретаем определенную вивеку, различающую мудрость. И благодаря различающей мудрости, как хирургическим скальпелем, мы выделяем в нашем потоке сознания определенный сверхтонкий слой интуитивного знания. И это знание, разумеется, бескачественно, не концептуально, обладает характеристиками пространства, не локализовано где-либо. И мы вычленяем этот тончайший слой интуитивного сознавания благодаря такому скальпелю вивеки. И когда мы его вычленили, нам нужно просто его заметить и отличить от других. Так же, как мы отличаем, это морковка, а не редиска. Это редиска, а не капуста. Таким же образом, мы должны отличать этот тонкий интуитивный слой осознавания от более грубых слоев, допустим, концептуального мышления, подсознательного образного течения сознания, бесформенного состояния, но имеющего чувство «я», состояние каузального мира. И затем, когда мы вычленили этот тонкий слой осознавания, мы просто стараемся утверждаться в нем. Утверждаться, привыкать и оставаться в нем непрерывно. А для того, чтобы это происходило непрерывно, мы все время в него вслушиваемся. То есть мы дальше продолжаем наше вслушивание. И здесь так, перестал вслушиваться, соскользнул с этого интуитивного слоя. Продолжаешь вслушиваться, он нарастает и начинает наделять тебя дарами, благословениями и плодами. И вопрос заключается в том, чтобы вот стать таким вслушивающимся и сделать такое вслушивание своей судьбой. В процессе такого вслушивания и развиваются три упомянутых качества – чистое видение, божественная гордость и единый вкус. Поскольку чистое видение возникает, когда наше вслушивание показывает чистоту всех переживаний. Оно показывает, что этот интуитивный слой осознавания существует во всем и каждом. И значит, следует смотреть на все, как на совершенно чистое проявление этого интуитивного осознавания. Единый вкус означает, что в этом интуитивном осознавании все пары противоположностей совмещены, И по сути между ними нет разницы в этом состоянии. Это дарует нам глубокий уровень всеприятия, распахнутости и открытости. Божественная гордость означает, что в процессе слушания мы раскрываем истинное величие этого интуитивного слоя. И мы видим, что этот интуитивный слой состоит из пхавы, из безграничного внутреннего величия. И эта пхава непрерывно на нас изливается, если мы правильно вслушиваемся. В процессе такого вслушивания мы формируем для себя целое новое пространство новых смыслов и целей. Вот те слова, которые мы обычно повторяем, обрести самадхи, джняну, просветление, это перестает быть какими-то абстрактными понятиями из учебника. Это становится нашим естественным жизненным смыслом. Стать дева, богосуществом или ситха. Стать тем, кого называют субъект психоисторического процесса, Ишвара или Мандельшвара, или стать божеством-творцом реальности, стать членом высокоразумного сообщества мандалы божественных существ. Все это становится для нас чем-то естественным. Собственно, и вот такое умение ставить цели и добиваться их является тем, что позволяет нам из объекта исторического процесса стать субъектом психоистории. Из кармы и судьбы войти в состояние лилы, игры. Из ограниченного существа войти в состояние бога-существа Мандалишвара. Надеюсь, если вы это понимаете, то вы можете за короткое время очистить очень много собственных омрачений и иллюзий и сделать большой субсветовой прыжок. Когда мы практикуем или занимаемся служением и понимаем, что цель наша — это не только что-то сделать, выполнить садхану утреннюю или выполнить что-либо, а мы прежде всего осмысливаем свое положение в мире, трансформируем самих себя и реальность, и, наконец, создаем новую реальность. И это такой единый процесс, в который мы вовлечены осознанно. Это совершенно выглядит по-другому. Другими словами, здесь пробуждается ваша персональная ответственность, поскольку именно вы отвечаете за собственную реальность, которую вы создаете, свою трансформацию. И за мир, который вы меняете или не меняете. Такая персональная ответственность каждого очень важна, поскольку учение, оно способно трансформировать и пробудить, если такая персональная ответственность в виде осознанности у нас уже существует. Каковы бы ни были глубокие и превосходные наставления святых, гуру или учения, они должны всегда падать на подготовленную почву. И подготовленная почва — это и есть такая персональная ответственность. А на чем же основывается такая персональная ответственность? Она основывается на осознанности, на вот таком непрерывном слушивании в свое Высшее Я. Допустим, что такое персональная безответственность? Когда вы читаете 2 часа лекцию об освобождении и говорите: «Да, вы все поняли, да». А что же вы будете делать? Ничего. А сколько же еще нужно лекций вам почитать, чтобы вы что-нибудь сделали? Однако персональная ответственность — это когда ты понимаешь: да, вот я вот это сам должен делать, я над этим сам должен подумать, я должен себе выработать новые приоритеты, новые ценности и сменить шкалу ценностей, выработать некие новые смыслы, некое новое пространство смыслов и работать над этим. Именно с наступления такой ответственности мы начинаем выходить из исторического процесса и становиться субъектами того, что происходит. И в будущем наша цель — это не просто растворение в безличном состоянии ниргуна брахмана, как некоторые предполагают. это становление активным субъектом психоисторического процесса, таким как риши, джняни и ситхи. Все они занимаются различными, скажем так, нам видится, будто они занимаются различными процессами. Хотя это абсолют транслирует определенные лилы посредством таких манифестаций, которые нам видятся в виде энергий риши и ситхи. Тем не менее, на относительном условном языке мы говорим, что они проявляют различные лилы, творят различные мандалы, то есть являются активными субъектами, у них есть ичха, воля, намерение, у них есть мандала, они являются мандалишварами, у них есть определенные задачи, превосходящие наше человеческое понимание, у них есть свои непостижимые простым смертным смыслы и цели. И у них есть также определенная власть над реальностью, определенная сила действия. И они проявляют свою волю по мере того, насколько они обладают духовной свободой. Это и есть состояние божества или совершенного ситха. И все подобные божества и ситхи когда-то реализовали подобный уровень. И к такому будущему мы также идем. Если говорить о плоде учения или о мире будущего, то мир будущего — это всегда божественный мир мандалы, состоящий из божественных существ, которые вплетены в него. И вплетение таких божественных существ создает определенный слой кармического видения — локу. Например, ситха-лока или чистая страна. Говоря другим языком, можно сказать, что это сообщество харизматичных пассионариев людей-богов. За счет чего появляется харизма? За счет того, что мы непрерывно, находясь в интуитивном слое сознания, начинаем соприкасаться с бхавой, с маха-бхавой или с вабхавой, с различными уровнями реальности, которые дают колоссальный духовный импульс, вдохновение. Тогда относительный ум находится постоянно в самоотдаче и смирении перед Высшим Я. И чем больше он находится в таком самоотдаче, тем больше Высшее Я питает его своим собственным светом. На относительном уровне это проявляется как цветение творческих способностей, ситхи, увеличение творческого сознания, ясности и прочее. И поэтому часто, когда у нас есть некая такая расплывчатость в уме, или замешательство, или бессознательность, или ум наш, обуреваемый разными кармическими склонностями, начинает вот так вот себя проявлять, мы должны сказать ему: хватит играть во все эти двойственные сансарные игры, пора трансформировать себя, мир и думать о том, как создавать новую реальность. Хватит жевать уже пережеванное. И когда мы вдохновляем ум вот такими другими задачами совершенно, совершенно новыми масштабами, ум начинает понимать ничтожность своих карм и перестает жевать то, что пережевано. У него появляется новый импульс к духовной практике. И задача йогина — это всегда находить такие импульсы в духовной практике и уметь вдохновлять самого себя. Поскольку ситхи — это сверхвдохновленные существа, их вдохновение не теряется ни днем, ни ночью. И когда вы живете в монастыре, очень важно быть таким сверхвдохновленным существом. То есть харизматичное существо или пассионарий — это тот, кто вдохновлен непрерывно. У него так много внутри бхавы, этой вдохновения, что она расцветает во всем, в служении, в этике, в помощи другим, в ситхах, в ясности, в гармонии, в философии. Ну, из него льется, как из божества, благословение. И если мы часто думаем: о, опять надо вставать, опять надо практиковать или делать служение, то мы часто помещаем себя в такое монотонное, замороженное состояние, когда Мы знаем, что вроде бы все надо делать, но чего-то никакой радости от этого нету. Это означает, что нам надо подумать о том, как пробудить это вдохновение, как пробудить источник в себе этой харизмы, когда все видится совершенно иначе. И истинный практик, он всегда пробуждает себя и, вслушиваясь в этот тонкий слой осознавания, всегда пробуждает в себе вот такую непрерывную харизму. Он сам становится светом для других, светом, который проявляется на благо других и умеет это делать. И нам нужно много таких светов, не один, а целая вселенная. Можно сказать, нам нужно много таких ярко сияющих солнц и звезд на нашем небе. И если будет много таких сияющих солнц и звезд, то множество других, чье сознание пока затемнено, они также смогут получить этот свет. И этот свет будет нарастать.